Всем привет, с вами Даша и Настя, это подкаст «Кортекс». Здесь мы говорим о мозге простым языком и обсуждаем темы, которые касаются всех, а не только ученых. И нашей темой сегодня будет язык и мозг.
Всем привет! Меня зовут Настя, я аспирантка Института нейрофизиологии и изучаю генетику и электрофизиологию аутизма и веду научно-популярный блог «Нейромышь».
Я Даша, я работаю в Высшей школе экономики, занимаюсь разработкой алгоритмов для анализа данных неинвазивной нейровизуализации, как бы ужасно это ни звучало, и я пишу научно-популярные статьи и веду телеграм-канал.
Тема, ради которой мы сегодня собрались, как Даша уже сказала, это язык и мозг. И мы разделим эту тему на два таких важных момента. Первый — это язык родной, и второй — это язык иностранный. Мы подумали, что, чтобы разобраться в том, как люди учат иностранный язык, суперактуальная тема, мне кажется, всегда, нужно понимать, как люди учат родной язык, и насколько эти два процесса похожи, насколько они отличаются, и, например, когда мы изучаем иностранный язык, насколько людям, которые учат его в детском возрасте, легче это делать, чем людям, которые пытаются освоить эту науку в взрослом языке. В общем, о таких вот штуках мы сегодня поговорим, естественно, с опорой на исследования в области нейронауки. Поговорим сначала о том, что такое речь, и о том, что такое язык. В целом, нету четкого различия между этими терминами, это все немножко зависит от области науки. Речь — это скорее удел, скажем так, лингвистов. Язык — это то, что изучают в том числе психологи, нейроученые и так далее. То есть мы будем говорить сегодня о усвоении языка и о способности на нем говорить. То есть я только что уже, по сути, разделила два процесса — понимание языка и умение на нем говорить. В русском, по-моему, это называется словом «говорение». Очень странное слово, просто как с английского «speaking». В общем-то, да, про эти два процесса мы поговорим. Когда мы говорим о том, что у нас есть мозг, который что-то обрабатывает, часто так немножко интуитивно мы понимаем, что какая-то часть мозга что-то из того, что нас интересует, обрабатывает. Например, там какая-то область отвечает за восприятие каких-то зрительных стимулов, другая область отвечает за восприятие слуховых стимулов. И, в общем-то, сейчас, мне кажется, есть такая достаточно всем известная идея о том, что есть у нас в мозге языковые зоны. Эта идея не очень давно появилась она в конце 19 века. И есть два человека, благодаря которым у нас есть понимание, что в мозге есть языковые зоны. Этих людей звали Поль Брака и Карл Вернике. В общем-то, эти два ученых сделали два, я такое понимаю, независимые друг от друга открытия. Поль Брака, он невролог, как и Карл Вернике. Поль Брака исследовал пациентов и заметил, что какая-то часть из них не может говорить. А потом его пациенты умирали, естественно, смертью. Поль Брака исследовал их мозг и выяснил, что определенная зона мозга у них у всех нарушена. У них у всех это не очень много пациентов, если что было, но, в общем-то, я не знаю, что там, я читала, что у него 7 пациентов такие было, ну, в общем, прям, это небольшая выборка, если что. Но вот он по ней выяснил, что действительно у них у всех нарушена там какая-то область височной коры и фронтальной коры, в общем, где-то там, где они состыковываются, вот что-то там нарушено, и из-за этого люди не могут говорить. То же самое сделал Карл Вернике, только у его пациентов были другие проблемы, они не могли понимать. То есть они говорили, но при этом их речь была несвязанная и достаточно бессмысленная, и обращенную к ним речь они тоже не всегда понимали. И он после их смерти посмотрел на их мозг и увидел, что у них нарушена тоже конкретная область, и вот, в общем-то, первая область, которую обнаружил Брака, стала моторной зоной речи, а вторая область, зона Вернике, стала сенсорной областью речи. Так две зоны долгое время присутствовали в неврологии, и все ученые очень радовались, что вот, круто, у нас так мозг теперь понятно, как обрабатывает, и главное, где обрабатывает речь, и все нам стало понятно. Потом еще в 20 веке к ним подключился исследователь Гешвинд и добавил в эту прекрасную, прекрасные две структуры, добавил еще специальный такой пучок нервов, который их соединяет, и вообще все отличная получилась модель. И, в общем, с этой моделью все ученые пришли в 21 век, и тут начались сложности. Я сейчас процитирую статью, которая очень смешно называется. Она называется «Baraka and Wernicke are dead or moving forward toward бла-бла-бла». Короче,
очень
что...
оптимистично.
Да-да-да-да-да. «Baraka и Wernicke мертвы» или там «По пути к новой теории языка». В общем-то, что сделали исследователи в этой статье? Они поехали на конференцию по изучению речи. И там начали представлять к докладчикам. И спрашивали, как по-вашему, где находится зона Барка и где находится зона Вернике? И, в общем, люди, которые приехали на конференцию, докладывают свои прекрасные доклады, отвечали им. И потом выяснилось, что не то чтобы они одно и то же отвечали. Ну, то есть они, там, например, про зону Барка кто-то говорил, что это там передняя, нижняя извилина, фронтальный извилин, кто-то говорил что-то другое. И там вот про зону Барка по конкретным областям схождение мнений максимальное было 30%. По-моему, это Барака 30%, а у Вернике чуть побольше, что-то там 46%. Ну, то есть почти половина согласна, что это где-то в одном месте. Но смысл в том, что расхождения были очень большие. То есть даже эксперты друг с другом не согласны по поводу того, что они имеют в виду, когда они оперируют вот этими понятиями зона Барака и зона Вернике. В общем-то, это был первый такой звоночек по поводу того, что что-то не так с этими зонами. Второй звоночек, он более пришел из области исследования, а не из области опросов. И тут шла речь о том, что у нас мозг разделен на так называемые цитоархитектонические зоны. Это такое анатомическое понятие, ну, или физиологическое, в общем, неважно. Каждая зона, она отличается от другой по составу нейронов, по их конфигурации, их форме и так далее. И то, что часть ученых считала зоной Барка, оно включает в себя очень много, ну не очень много, несколько цитоархитектонических зон, то же самое с зоной Вернике. И в этом есть некоторая проблема, потому что не может настолько разнородная структура выполняет одну и ту же функцию, ну, просто там обрабатывать речь. Понятно, что обрабатывать речь — это не очень-то просто, но, тем не менее, мы предполагаем, что раз, если есть какая-то разная архитектура строения той или иной области, то, вероятно, она связана с тем, что немножко по-разному обрабатывает входящую информацию. Все это нас приводит к тому, что что-то не так с этими областями, и, возможно, не стоит на них очень опираться.
В контексте того, о чем ты говорила, я хотела бы добавить, что вообще вся эта история с Барка и Вернике, она началась, скажем так, на случайных основаниях, потому что, вот, например, если взять первого пациента Барка, то вот у него была такая ситуация, что у него была там эпилепсия в детстве, постепенно у него возникали моторные нарушения, он был очень долго госпитализирован, и у него было прозвище Тан, потому что все, что он мог произносить, это Тан-Тан с разной информацией. Так вот, только спустя 21 год после госпитализации на него обратило внимание Барка, когда пациент попал в хирургическое отделение с гангреной ноги, и после смерти вот этого пациента Тана Барка занялся изучением его мозга и обнаружил вот некоторое небольшое смягчение в нижней части левой фронтальной коры. И изначально думали, что это вообще было вызвано сифилисом. Но Барка вот начал продвигать эту идею, что это свидетельство локализации речевой функции именно вот в привязке к этому небольшому кусочку коры. И потом получилось так, что анализ МРТ мозга пациента Тана уже современными средствами выявил нарушения в мозге, которые распространялись и на промежуточные регионы, например, на левые базальные ганглии, на инсулу и на верхний продольный пучок. И такое широкое распространение нарушений может указывать на то, что и другие области внесли вклад в нарушение речи именно у этого пациента, и поэтому его проблемы в современной терминологии больше соответствует общему диагнозу глобальной афазии, а не афазии Брака. И тут важно отметить еще один нюанс, что то, что тогда Брака обнаружил как область нарушения, не соотносится с тем, что называется зоной Брака официально сейчас. И это как раз к разговору о той конференции, где было 30% сходимости. То есть все это началось как-то вот так, но тем не менее продержалось достаточно долго. Я подхвачу наш разговор о языке и речи и перейду к тому. Вот мы поговорили о тех зонах, которые обуславливают нормальное речевое функционирование, а сейчас можно поговорить о том, как речь, в принципе, влияет на мозг и на наши когнитивные способности. Недавнее исследование показало сходство и различия между китайским и английским на данных ФМРТ, выявляющих сети мозга, ответственные за речь. И сходство заключалось в том, что во время восприятия речи и у носителей английского, и у носителей китайского было обнаружено распространение информации, которое шло от задних к передним частям височной коры. Ну, то есть это как раз те области, которые принято называть речевыми. Однако при этом нижняя часть фронтальной извилины получала сигналы от левой задней части височной коры у носителей английского языка, а у носителей китайского — от передней части височной коры обоих полушарий. И это интересно, так как долгое время делался упор на то, что язык обрабатывается именно левым полушарием. А тут мы видим, что какие-то языки могут обрабатываться обоими. И чем это может объясняться? Дело в том, что в отличие от английского языка, китайский язык является тоническим. Это значит, что лексическое и грамматическое значение в таких языках может определяться не только непосредственно звуками, но и их высотой. То есть слог «ма», сказанный на разной высоте, будет означать разное. Например, «ма» и «ма». Я не буду имитировать звучание китайского языка, потому что я не знаю, но суть такова. Так вот, правая передняя височная кора, откуда в том числе приходит сигнал в китайском языке, отвечает как раз за обработку тона. И для китайского она не менее важна, чем ее гомолог в левом полушарии. Ну, вот такое красивое исследование, но на самом деле на этом красота нейробиологическая заканчивается, потому что вот мы тут с Настей распределяли, какие вообще темы мы будем покрывать, и мы так с легкой руки оставили мне тему, как язык влияет на сети в мозге. И проблема в том, что я нашла только... Я очень долго искала нормальное исследование, но вот это вот чуть ли не единственное исследование, которое вот как-то пытается задаться вопросом о динамике распространения сигнала в зависимости от языка. Но, может быть, нас ждут более великие исследования. Потому что, на самом деле, очень много коррелятов непосредственно языковой обработки в целом, но вот с позиции различий в языках таких исследований не так много. Но здесь не будем унывать, поскольку мы можем посмотреть на то, как язык шейпит организацию нашего мозга на более высоком уровне, на примере всяких психических феноменов. И здесь следует упомянуть теорию лингвистической относительности, которую мы касались в нашем выпуске про западную и восточную культуру. Эта теория предполагает, что язык влияет на наше мышление непосредственным образом. Я не буду повторять те факты, которые мы излагали в прошлом выпуске. Я добавлю некоторые новые фан-факты, которые могут пригодиться в нашем разговоре, с которыми я недавно столкнулась в изложении Леры Бородицки, американского психолингвиста. Она как раз один из соавторов теории лингвистической относительности. Во-первых, один из наиболее известных фактов — не во всех языках присутствует указание направления в том виде, к которому привыкли мы — налево, направо, вверх и вниз. И некоторые общности используют абсолютное направление в терминах сторон света — юга, запада, севера и востока. И это может влиять даже на то, как люди представляют себе направление времени. Вот мы привыкли мысленно представлять течение времени слева направо, и куда бы мы ни поворачивали, всегда будет слева направо относительно нас самих. А в языках, где такого нет, все опять же притягивается, ну, например, опять же, к сторонам света, в абсолютной системе координат. Это совершенно непривычно для нас, носителей нашего класса
языков. Да, я, честно говоря, не знаю даже, на какую сторону у меня окна выходят.
У меня, я тоже не представляю, хотя это можно, ну, понимаешь, это придется все-таки вычислять, смотреть на солнце и так далее. Вот, но это очень много когнитивных затрат. Другой интересный факт, в некоторых языках отсутствуют числа. И если бы мы дали носителю такого языка задачу посчитать количество предметов перед ним, он бы не справился, потому что у него совершенно другие категории. И это интересно с точки зрения развития когнитивного аппарата для, ну, вообще для прогресса в целом, потому что вот у нас есть математика, а может быть, если бы у нас не было чисел, у нас были бы какие-то другие интересные абстракции, какая-то другая... Интересная математика, в общем, фантазировать можно долго. Другой пример — это различение цветов. В частности, в то время как в русском языке у нас различаются голубой и синий по степени насыщенности и яркости цвета, в английском для этого используется слово blue. Естественно, там есть свои эпитеты и оттенки, но, возможно, они не настолько частотны в употреблении. И даже существует свидетельство, что у носителей русского языка мозг более чувствителен в плане реакции на смену оттенков цвета со светлого на темный, наоборот, чем мозг носителей английского языка, в котором такие разграничения не всегда встречаются. То есть, если русскоговорящему человеку показать голубое, а потом заменить его на синий, у него будет в мозге соответствующий вызванный ответ. А у носителя английского языка этот ответ, если будет, то будет менее выражен. Это очень важно, потому что здесь речь идет не о влиянии языка на какие-то вот прямо абстрактные вещи, категории и так далее, а здесь идет речь о влиянии непосредственно на перцептивную первичную обработку. И, наконец, еще один любопытный факт — это влияние грамматического рода на представление тех или иных понятий. Например, если попросить носителей немецкого и испанского языков описать мост, то носитель немецкого языка, в котором мост женского рода, может описать его как элегантный, красивый и так далее. А носитель испанского, в котором мост мужского рода, будет использовать маскулинные эпитеты. По крайней мере, так показывали некоторые исследования. В общем, исходя из этого, видно, что язык на самом деле пронизывает множественные когнитивные домены, и нам от этого никуда не деться.
То, что ты рассказала про то, как язык влияет на мышление, это, мне кажется, идет очень в таком русле советской психологии, в частности, идеи Выгодского. Мы сейчас еще про него чуть поговорим чуть дальше, но он же говорил о том, что вот у нас есть некоторое натуральное сознание, и потом... Я немножко забыла его терминологию, но, в общем-то, когда человек осваивает язык, он, ему, у него такой новый уровень абстракции получается, и вот этот новый уровень абстракции, который он осваивает, он меняет и натуральные вот эти функции, поэтому, мне кажется, очень так красиво можно это и почитать еще и вот у советской школы психологии. А вообще она, конечно, отличилась в изучении языка. Но вернемся немножко к такой последовательному разворачиванию мысли. Раз уж мы постановили, что язык так может влиять на мышление, вероятно, это происходит где-то вот на ранних этапах развития. Ребенок учится, растет в своей среде, и поэтому он научается мыслить какими-то определенными категориями. Сейчас мы поговорим о том, как вообще дети учат родной язык. Ну, а затем уже про иностранный будем говорить. Идея того, что дети учат язык просто сами собой, вот очень часто метафора губки используют, что дети просто впитывают язык и внезапно начинают говорить. Она очень описывает реальную ситуацию. Я не буду на самом деле говорить про внутриутробное развитие, хотя там тоже есть исследование, что дети еще на этапе вот внутриутробного развития по-разному реагируют на речевые стимулы и какие-то там другие звуковые стимулы. Это, конечно, тоже очень интересная область. Но мы сразу перейдем к моменту, когда ребенок уже родился. И вот, например, интересное исследование было еще в каких-то 70-х, 80-х проведено. На младенцах, там от 6 до 8 месяцев были младенцы, предъявлялись им набор слов и пытались ученые смотреть на следующую характеристику, на то, насколько дети реагируют на промежуток между слогами, которые составляют слово, и между слогами, которые являются границы между словами. Я сейчас попроще объясню. Вот есть у нас словосочетание «горячий чай». И первые два слога этих слов «горя», они имеют большую вероятность быть вместе, просто потому что, ну, слово «горячий» — часто употребимое слово, внутри этого слова эти слоги всегда вместе идут. А вот, например, если мы посмотрим на вот этот вот пробел между словами «горячий чай», там окажется два слога, который один из этих слогов — это «и», а второй — это «ча», ну, «чай», наверное. И, в общем-то, вот эти вот слоги вместе слова никакого не составляют, поэтому используются рядом друг с другом реже. Идея ученых была в том, что дети, младенцы в данном случае, способны реагировать на вот эту вот сочетание слогов, которые редко между собой сочетаются, по-другому, не так, как на сочетание слогов, которые близко между собой сочетаются. Этот механизм называется статистическое научение, и вот предполагается, что он лежит в основе обучения языка. Ну и да, в целом в этом исследовании было показано, что действительно дети, младенцы по-разному реагируют на вот эти вот два вида сочетания слогов. И, собственно, развивая эту идею, можно сказать, что вот это вот нечто, что дети впитывают как губку, это как раз вот такая вот статистическая схема языка. Что значит вообще тут слово «статистика»? Ну, это немножко про вероятность сочетания каких-то звуков, слогов вместе. И, по сути, есть такая гипотеза о том, что когда дети слышат язык, они не просто его воспринимают пассивно, но немножко так, как будто бы предугадывают каждое следующее слово, каждый следующий слог. И, например, там вот эта вот область искусственного интеллекта, которая обработка речи занимается, она тоже на вот этих вот идеях построена. Двигаясь дальше в хронологии изучения языка ребенка, мы приходим в так называемый критический период. Критический период — это возраст, в котором ребенок быстро начинает понимать язык и говорить на нем. Хотя как бы понимание в целом считается, что гораздо раньше начинается, но вот это скорее про обучение говорения. Критический период предполагает, что если вот в этот период не было условий для изучения языка, то в перспективе сложно будет человеку выучить язык, даже первый свой. Есть такие показательные случаи, они в литературе называются «Детьми Маугли». Это как раз история, когда дети росли в окружении, не в окружении людей, а там либо сами по себе, либо в какой-то изоляции, либо иногда это были истории о том, как дети были выращены животными. Сразу стоит оговориться, что многие из этих случаев, они немножко недостоверны, потому что это все описания словесные, никакие это не исследования, но, тем не менее, вот если таких детей находили, они не говорили. Ну, это и логично, если ты не слышишь язык, как ты его вдруг начнешь воспроизводить. Что происходит в мозге в этот самый критический период? Сейчас немножко отступление в сторону. Мозг у нас... В мозге протекает два процесса — торможение и возбуждение. И вот эта вот система торможения, она развивается немножко позже. Торможение нужно для того, чтобы более как будто так селективно реагировать на какие-то стимулы и более такую тонкую настройку каких-то связей выстраивать. Ну, это вот если очень общо сказать. И вот как раз в критический период, когда ребенок начинает активно изучать язык, говорить на нем, происходит как раз сильное развитие вот этой системы, и, вероятно, это как раз связано с тем, что, ну, честно говоря, в этот период ребенок просто много чего начинает изучать и учить, и, возможно, как раз в основе этого учения лежит на развитие вот этой вот тормозной системы. Да, еще хочу сказать, что критический период — это не только про язык, критический период проходит все структуры мозга, поэтому это такое общее понятие, просто мы его прилагаем здесь к изучению языка. И когда критический период прошел, ребенок научился использовать слова, которые ему нужно будет использовать для будущего, начинается немножко другой процесс. И тут мы как раз вспоминаем Выгодского, которого я уже чуть-чуть раньше упоминала, это процесс формирования понятий. Что это такое? Понятие это вот не в смысле научном, который мы используем, что там, не знаю, какой-то научный термин. Это не, например, там использование каких-то слов типа онтология, нейропластичность или что-то такое. Нет, просто это любое слово, которое имеет какой-то абстрактный термин. Например, слово «собака» — это тоже понятие, потому что когда мы говорим «я люблю собак», это не имеется в виду, что я люблю конкретную собаку, которая у меня здесь лежит. Увы, ах, у меня здесь не лежит собаки, но идея, в общем, о том, что когда мы говорим «собака», мы часто подразумеваем какую-то абстрактную абстракцию. И, в общем-то, дети, после того, как овладели какими-то языковыми навыками, они дальше именно развивают вот это вот абстрактное понимание и умение использовать эти абстрактные понятия. И вот Выгодский говорит, что этот процесс протекает поэтапно. Что сначала дети разговаривают с синкретами, так называемыми. Синкреты — это когда в слове, которое они используют, намешаны какие-то разные штуки. Например, словом «гав» дети могут обозначить как процесс лаяния собаки, раз уж мы тут говорим про собак, так и саму собаку, например, гав пришла, гав ушла, это имеется в виду и собака, и что она там, как она себя проявляет на глазах детей. Вот это синкреты. Дальше идет комплексы. Комплексы — это более сложная структура. Там появляется уже такая конкретная связь. Ну, то есть конкретная в плане, что она объективно существует. Например, там словом, не знаю, зеленое можно обозначить и огурец, и траву, потому что они вот по цвету похожи. Дальше идет еще некоторый этап псевдопонятия, это когда там такое гуляющее значение слова, и потом уже идет как раз понятие, это то, чем мы все взрослые люди активно пользуемся. То есть хочу сказать вот этой вот всей истории про Выгодского и про его теорию, что дети учат говорить, учатся говорить, но использование слов вот по этому такому взрослому типу — это еще некоторый процесс, до которого они потом постепенно доходят, в том числе в школе, в том числе через систему формального образования. Такая вот долгая история о владевании детьми первым языком.
Единственное дополнение, которое я внесу, просто с позиции, так сказать, расширения возможных сценариев, это я хочу упомянуть понятие врожденных грамматик. Это понятие ввел лингвист Наам Хомский, очень известный. В середине 20 века Хомский опубликовал работу, она называлась «Синтаксические структуры». И в ней он сформулировал известную в некоторых кругах фразу «бесцветные зеленые идеи яростно спят». Это предложение абсолютно бессмысленное, хотя, может, в каком-нибудь романе Пелевина оно прокатило бы. Оно бессмысленно, но полностью синтаксически верно. И мы понимаем эту корректность, по мнению Хомского, за счет того, что у нас в мозге есть некоторая прошивка в виде универсальной языковой способности. И это даже не просто губка для усвоения языка, как вначале приводила метафору Настя, а нечто, что позволяет нам понять, ага, вот это слово, вот это структура такого типа предложения и так далее. По мнению Хомского, именно эта прошивка помогает овладению языком как некая дополнительная надстройка, более или менее эксплицитная. И на самом деле тут есть к чему придираться, но все-таки существуют некоторые экспериментальные свидетельства, которые можно интерпретировать и в этих терминах. Например, на основе данных магнитоэнцефалографии было установлено, что когда человек прослушивает речь на родном языке, то у него возникают специфичные ответы мозга на слова, словосочетания и предложения, в которых соблюдена грамматическая корректность. И неважно было, имели эти фразы или слова, или предложения смысл, или же были колесицы наподобие бесцветных зеленых идей. И предсказуемо мозг реагировал на осмысленные предложения на неизвестном языке так же, как на грамматически не связанные слова на родном языке. Но, кстати, там в качестве языков использовались китайский и английский, и интересно было бы посмотреть, какая разница была бы для более близких языковых групп. Возможно, мой мозг реагировал бы похожим образом на грамматически связанные фразы русского и чешского, хотя чешский я не знаю, например.
Это, кстати, хорошая тема, я ее немножко затрону дальше, поэтому хорошо, что ты упомянул про это.
Хорошо, хорошо. Другая поддержка этой теории в существовании креольских языков. Представим себе ситуацию, когда две и более этнические группы, которые говорят на неродственных языках, вынуждены проживать рядом и контактировать друг с другом. Такое часто случалось при завоеваниях и так далее. Для этого они используют упрощенные средства общения, некий микс языков, который называется пиджином. Пиджин не является родным языком ни одного из представителей этих групп, и пиджин может наследовать лексику, а грамматика и фонетика варьируются. На Гавайских островах, например, можно встретить пиджины — это смесь азиатских языков с английским. Там очень простые грамматические формы используются, и со временем пиджин эволюционирует и постепенно он становится родным для населения и обретает автономность, как самостоятельный язык. И тогда здесь уже начинается использоваться другой термин — креольский язык. И вот в креольских языках уже формируется нормальная, непротиворечивая грамматика за счет того, что носители этого языка изучают его с детства. И там, видимо, накладывается что-то из критериев врожденной грамматики, если она существует. И следует отметить, что все-таки на эту теорию обрушивается критика, в частности, связанная с тем, что основные выводы делаются на основе наблюдений задним числом уже существующих языков. Еще есть критика, касающаяся того, что Хомский называл универсальную грамматику генетически обусловленной, но развитие языка, скорее всего, происходило быстрее, чем мог бы развиваться, скажем так, какой-нибудь прям мощный, фиксированный генетический хардвер для поддержания врожденной грамматики. Так что, возможно, врожденная грамматика — это не столько то, что существует изначально, а результат когнитивных ограничений нашей способности обучаться и интегрировать попадающую на нашу несчастную голову информацию в раннем детстве.
Последний пункт, который я бы хотела добавить в историю про изучение родного языка, это история о том, как люди, в смысле дети, дети тоже люди, ну, короче, как дети, научаются говорить. То есть мы плюс-минус сейчас говорили скорее про понимание, хотя вот и история про рождённые грамматики — это и то еще. За процесс говорения часто связывают с имитацией каких-то слов, интонаций, словосочетаний, звукосочетаний, которые дети слышат от людей вокруг. И роль имитации, если мы про мозг говорим, это история про мои любимые зеркальные нейроны, про всех любимые зеркальные нейроны. В общем, это такая очень активная тема в нейронауке, сейчас чуть менее, наверное, активнее уже, но тем не менее. Зеркальные нейроны — это нейроны, которые активируются в двух случаях, когда человек совершает действие и когда он видит, как другой человек совершает такое же действие. То есть через действие таких нейронов можно объяснить, например, эмпатию, то есть то, как мы там чувствуем то же самое, что чувствуют другие, то же, или, например, что мы повторяем что-то, потому что мы знаем, как другой человек это делает. И вот, возможно, изучение языка детьми идет тоже по такой тропе, что просто ребенок имитирует то, что говорит мама, например, его, ну и потом уже это все выстраивается в какую-то логическую структуру и начинают работать те механизмы, о которых мы говорили раньше. Ну и да, надо, наверное, сказать, такую отсылочку сделать о том, что зеркальный нейрон — это в целом одна из гипотез о том, как язык, вообще коммуникационные системы в эволюции развивались, но это уже история, конечно, отдельный выпуск, поэтому давай мы тут остановимся и перейдем к иностранному языку наконец-то.
В контексте обсуждения усвоения иностранного языка следует выделять три типа билингвизма, если мы говорим об усвоении двух языков. В первом случае человек, ребенок изучает два языка одновременно в одном и том же окружении, допустим, в семье. Во втором случае ребенок изучает два языка в разных контекстах. Например, в семье ребенок говорит на одном языке, а в школе на другом. И третий случай — это когда ребенок изучает второй язык в контексте родного, С этим сталкивались многие из нас, когда в школе начинали изучать иностранный язык. И сейчас я скорее буду касаться первого типа, то есть когда изучение родного языка и иностранного происходит примерно одновременно в раннем детстве. И тут следует отметить, что, в принципе, основные тенденции, которые упомянула Настя, они соблюдаются и для второго языка. Так что здесь имело бы смысл, наверное, коснуться существующих мифов относительно того, вредно ли вообще изучение присутствия, скажем так, второго языка на поле сознания ребенка в раннем детстве, потому что можно до сих пор встретить мнение, что из-за конкурирующих языковых сред у ребенка может сформироваться нарушение речи, нарушение развития, задержки в развитии и так далее. Но это абсолютно неправда. И абсолютно неверно. Часто считается, что вот эта конкуренция языковой среды, конкуренция языковых сред, она создает путаницу в мозге ребенка. И на начальных стадиях билингвы действительно могут смешивать грамматику и лексику. Это нормальный этап обучения, но это ни в коем случае не приводит к смешению непосредственно языков. И более того, на ранних этапах развития ребенок уже способен различать тонкости различных языков. Например, до 4 месяцев ребенок может по ритмике языка отличить испанский от французского. И есть свидетельство, что дети билингвы могут быть более чувствительны к различным языкам, чем дети монолингвы. И на фонетическом уровне, и по ритмике, и так далее. Еще можно встретить рекомендации, что родители билингвов должны избегать смешивания элементов из двух разных языков в одном предложении или в одном пассаже. Например, якобы нельзя говорить «Привет, там, how are you?» Это как в том видео, где смотря какой фабрик, смотря сколько details, и очень-очень affordable. Так вот, на самом деле это нормальная ситуация, и было обнаружено, что к 20 месяцам билингвы могут понимать такие смешанные предложения и вполне справляются с этим смешением. И было исследование детей от 18 до 24 месяцев, которое показало, что большое количество смешения может приводить к уменьшению объема лексикона, но другие исследования показывали, что в целом смешение не приводит к явным проблемам в раннем языковом развитии. То есть можно судить о том, что даже вот в таком нежном детском возрасте наличие второго языка, оно не сказывается негативно на речевом и на когнитивном развитии. И продолжая эту тему, в целом усвоение второго языка, у меня вопрос к Насте. Отличается ли изучение второго языка во взрослом возрасте от того, как это происходит у детей? И есть ли рубеж и критическое окно изучения второго языка аналогичны тем, которые ты упомянула для первого?
Ну, и мне бы, конечно, очень хотелось ответить на этот вопрос. Нет, нет никаких барьеров, чтобы взрослый человек выучил язык так же, как и ребенок иностранный. Но это, конечно, нереалистичная история. И, например, вот исследование, которое в 2018 году было проведено, там было очень много людей, в качестве испытуемых около 700 тысяч, и они все в разном возрасте начинали учить второй язык. И выяснилось, что да, те, кто начинали учить язык до 18, у них было больше шансов говорить на таком беглом уровне, чем у тех, кто начинал позже учить. Но... И, кстати, интересная особенность вот этого вот исследования была в том, что они выявили, что взрослые быстрее преодолевают первые стадии изучения языка, то есть там грамматика, простая лексика и что-то еще, но дети легче достигают, ну, в смысле, те, кто начал в детском возрасте учить язык, в общем, вот эти люди достигают легче продвинутого уровня, а взрослые часто просто, ну, как-то остаются на вот том, что называется интермедиат. Но когда мы пытаемся объяснить, почему так? Мы, ну, во-первых, можем вспомнить о том, что взрослые люди вообще-то на работу ходят, и язык учат в какое-то свое свободное время. То есть у детей часто, когда они учат вот такой ситуации погружения именно Да, даже, ну, да, во-первых, в ситуации погружения в языковую среду, там понятно, там постоянно эта среда присутствует, и они постоянно из нее что-то черпают. Но даже в школе, когда ты учишь язык, у тебя все равно, ну, это твоя главная, ну, вот как там родители в детстве говорили, что школа — это твоя работа. Вот как бы действительно, у тебя нет особо больше занятий, поэтому ты можешь много времени на это тратить, если вдруг тебе это нравится, и, соответственно, достигать больше результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, было выявлено, что взрослые и дети немножко разные стратегии используют при изучении языка. Взрослые используют... А взрослые используют так называемое эксплицитное обучение. Это вот то обучение, с которым мы все знакомы, когда мы садимся, учим правила, а потом пишем бесконечные упражнения. А дети используют имплицитное обучение. Это немного хитрее история. Это когда дети, ну и в целом все, кто использует стратегию, учат из какого-то материала, в котором не даются четко правила. То есть, например, когда мы смотрим фильмы или слушаем что-то, или просто читаем книги, мы бессознательно выхватываем какую-то структуру грамматическую или какое-то правило употребления языка. И, соответственно, вот это вот имплицитное обучение, оно в целом более эффективно. И дети чаще ее используют, чем взрослые, и, может быть, это еще и с этим связано. С другой стороны, когда были эксперименты, когда взрослые использовали либо эксплицитную, либо имплицитную стратегию, то имплицитная стратегия у взрослых тоже работает лучше, поэтому, ну, вот эти вот стандартные советы, смотрите сериалы на английском и все такое прочее. Единственная сфера, в которой дети все-таки, в смысле, люди, которые начинают учить в детском возрасте язык, все-таки лучше показывают лучшие результаты, это произношение и какая-то вот эта вот ритмика, интонация языка, в общем, какие-то такие вещи, которые сложно объяснять, и, соответственно, взрослым с их эксплицитной стратегией и маленьким количеством времени сложно это все учить. Но, возможно, есть и другое объяснение. Это тот факт, возвращаемся к мозгу, тот факт, что к 3-4 годам слуховая кора, которая вот не языковая ее часть, а просто вот та часть слуховой коры, которая распознает просто слуховую информацию без какой-то такой предварительной сложной обработки, она ну, вот, становится менее пластична, то есть формируется. И, возможно, как раз вот эти вот тонкости какие-то звуковые взрослым просто сложнее различать. И, соответственно, сложнее их воспроизводить, чем детям. Поэтому, да, есть некоторые различия. Какие-то из них можно нивелировать, какие-то нет. Но мне очень нравится история про то, что слово «билинг» очень долго применялось скорее к детям, которые выросли в двуязычной среде. Но по факту билингвы — это не только дети, которые выросли в двуязычной среде, это и те, кто в относительно взрослом возрасте достиг такого уровня языка, что он может одинаково на двух языках свободно говорить. Поэтому не отчаиваемся и учим язык, если нам это нужно и если нам это хочется.
На самом деле отрадно понимать, что в целом многие из нас могут называть себя билингвами. И сейчас я бы хотела обсудить, как второй язык, ну или как в целом язык, вернее, нет, как действительно, как иностранный язык может влиять на мозг и мышление. Можно сказать, что любой язык — это окно в отдельный новый мир, и, может быть, это окно не только в новый мир, но и к новым нам. Есть исследования, которые показывают, что в зависимости от того, на каком языке мы говорим, мы переключаем личности. Например, в одном из исследований участвовали женщины-билингвы, которые могли говорить на английском и испанском. И когда эти женщины говорили на испанском, они классифицировали себя как более ассертивные, то есть более самоуверенные, общительные, самодостаточные в сравнении с тем, когда они говорили на английском. То есть испанский язык как бы запускал их латинскую идентичность, которая предполагала такой стиль. Еще участницам предлагали смотреть рекламы, в которых фигурировали женщины в различных сценариях. И участницы смотрели рекламу либо на английском, либо на испанском, а спустя 6 месяцев на другом языке, соответственно, испанском или английском. И в зависимости от языка, на котором просматривалась реклама, женщины по-разному интерпретировали ее. Например, в испанской версии рекламы женщину могли воспринимать как рисковую и независимую, а в английской версии той же рекламы, где женщина была в той же ситуации, как безнадежную, одинокую и запутавшуюся. Это интересно. Ну, тут, наверное, стоит сделать поправку на то, что все участницы, они были изначально, исходно испанками, и, возможно, просто их культурный пласт, связанный с их испанской идентичностью, был как-то более выражен, но тем не менее вот есть такое исследование. И на самом деле я сама себя ловлю, что по-разному могу себя ощущать, когда говорю на разных языках. Например, я ощущаю себя почему-то более психологически открытой, когда рефлексирую на английском. Может быть, это связано с тем, что я посмотрела огромное количество сериалов и драм психологически значимых там на английском языке, и у меня какой-то есть психологический вокабуляр, который я могу внутренне для себя использовать на английском языке. Звучит так, как будто бы знание языков — это неплохая суперспособность. Какие плюсы и когнитивные преимущества еще она приносит? Из исследований ясно, что билингвы обладают лучшими социальными навыками в плане понимания мыслей и намерений окружающих, а также чувствительности к таким речевым аспектам, как интонирование. Также билингвы лучше справляются с переключением между задачами и подавлением ранее усвоенных паттернов ответа. И эти когнитивные преимущества проявляются не только у взрослых, но иногда и у детей. Также есть преимущества относительно различных аспектов памяти, например, связывание информации, касающейся одного события, с тем событием, которое произошло позже. Многое из этого может объясняться тем, что билингвы привыкли переключаться между языками и подавлять выход от одного языка, пока используют другой. Это своеобразно тренирует мозг. Но важно подчеркнуть, что второй язык — это не единственный способ добиться таких преимуществ. Например, множество аналогичных тенденций наблюдается среди тех, кто, например, занимается музыкой. Если говорить в общем, то недавно вышел мета-анализ, который объединил многочисленные исследования по преимуществам билингвов и установил, что они превосходят монолингвов по выполнению некоторых, но не всех, задач, связанных с исполнительным контролем. Это как раз то, что касается переключения между задачами, подавления ответов и так далее. Более того, эффект был более вероятен для участников старшего возраста, больше 30 лет. Но тут еще важно подчеркнуть, что по традиции метаанализ вывел, возможно, публикационный байс. Но пока что размер этого байса не ясен. То есть есть некоторая вероятность, что публикации с положительными эффектами, то есть с эффектами, когда билингвы превосходили в чем-то монолингвов, публиковались чаще. Какие недостатки могут быть у билингвизма? Есть исследования, которые показывают, что у билингвов хуже работает метакогниция. Это способность оценивать собственный когнитивный перформанс, то есть как бы мысли о мыслях. И здесь, на самом деле, интерпретации однозначно нет, почему так происходит. Но, возможно, это связано с, скажем так, если выражаться простыми словами, это связано со склонностью задерживаться как бы в одном контексте, фокусироваться на чем-то одном, против склонности, и, скажем так, исследовать окружающую среду и смещаться с контекста. Вот. Но эта интерпретация, на самом деле, очень такая опосредованная, поэтому, ну вот, есть такой факт, что метакогниция как будто бы хуже работает у билингвов. Еще у билингвов в целом могут наблюдаться проблемы с беглостью речи из-за того, что два языка у них вступают в соревнования. И на самом деле это примерно то, что я испытываю, когда мне надо науке говорить по-русски, а я привыкла к англоязычной версии многих терминов.
О, да, подтверждаю абсолютно.
А тут вообще, да, это вот даже я сейчас говорю, мне иногда сложно. И тут еще нужно делать поправку на то, какой язык доминирующий. Для доминирующего языка ранние билингвы могут иметь проблемы с лексическим доступом, а поздние нет. А не для недоминирующего языка поздние будут иметь проблемы с лексическим доступом, а ранние нет. И вот у меня, получается, доминирующий язык русский, И я буду считать себя поздним билингвом, потому что я английский в 6 лет начала учить. И у меня могут быть проблемы с лексическим доступом в английском. Но при этом многие научные вещи я изучала как бы сразу на английском, сразу окунаясь в эту среду. И может быть, именно для научной тематики у меня проблемы с лексическим доступом как раз в русском. И есть некоторый рассинхрон в этом. Продолжая тему когнитивных особенностей билингва, следует упомянуть одно интересное исследование, которое в Высшей школе экономики проводила моя коллега Саша Долгоршинная. Она изучала ложные воспоминания. Это феномен, когда под влиянием новой информации наши воспоминания о прошлом могут измениться. Это отдельная интересная тема, особенно в области криминалистики. Так вот, в этом исследовании предполагалось в качестве работы рабочей гипотезы, что люди меньше подвергаются ложным воспоминаниям, если анализируют источники на иностранном языке, потому что, возможно, в этой ситуации требуется больше контроля для обработки материала. Но на деле получилось так, что ложные воспоминания в равной степени формировались для материалов на родном и на иностранном языках. Но при этом могла возникать ситуация, когда участники приписывали факты, упомянутые, например, в англоязычном источнике, русскоязычному источнику. Это ошибка атрибуции источника. И, то есть все-таки у билингвов язык материала может влиять на некоторые подспудные аспекты обработки информации. И интересно, что будет в последующих исследованиях на эту тему. Несмотря на некоторые указанные когнитивные усложнения, связанные с несколькими языками, существуют достаточно убедительные свидетельства в пользу того, что билингвизм может откладывать симптомы когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера или другими формами деменции. И вот это вот прямо очень хорошо установленная вещь, что не может не радовать.
Да, но я, строго говоря, хочу сказать, что меня пункт про то, что Альцгеймер менее вероятен, если ты учишь языки, очень мотивирует учить язык. Завершая наш сегодняшний выпуск, насыщенный и снова долгий, хочу сказать вот что. Даже ты тут рассказала про то, что тебе сложно говорить на научную тему на русском языке, абсолютно подписываюсь под всем, что ты сказала. И вообще, мне кажется, мы этот выпуск записали как оправдание тому, что у нас периодически англицизмы проскакивают. И еще, наверное, добавить хочу последний пункт интересный, как мне показалось. Есть такая исследовательница, ее зовут Антонелла Сорос. Она изучает как раз вот билингвизм, и она выдвинула интересную концепцию о том, что у поздних билингов, то есть людей, которые учат язык иностранный поздно, но достигает в нем продвинутого уровня, происходит некоторая переформировка, что ли, своего родного языка, и через эту и через это они в том числе начинают лучше говорить на иностранном языке. Вот такой вот сложный уроборос изучения языка, но мне показалось это безумно интересной идеей, потому что я, например, иногда замечаю вот так называемые англицизмы, но в структуре, что ли, языка. То есть мне хочется сказать какую-то фразу по-русски, но она при этом построена очень по-английски. Меня всегда это очень забавляло.
Да, я очень хорошо понимаю, да.
Да, я думаю, что на самом деле это многим знакомо, кто, ну, более-менее нормально говорит на английском. Ну, в общем, вот такая вот интересная концепция. На этом, я думаю, что мы будем завершать. Сегодня много чего обсудили. Так, напутствие: учите языки, это спасает от Альцгеймера. Если кажется, что поздно начинать, то нет, не поздно, мы про это тоже сегодня говорили. Все реально, билингвами стать реально и в позднем возрасте. Просто учитывайте, что используйте имплицитные стратегии и уделяйте этому больше времени.
Да, я присоединяюсь к Насте, нужно изучать, нужно изучать языки, и нужно удерживать в голове, что язык — это очень такой живой организм. И следуя за Львом Семёновичем Выгодским, которого уже сегодня Настя упоминала, есть у него цитата, что мысль совершается в слове, поэтому вот нам дан очень мощный инструмент для мыслеобразования, и давайте выжмем из него по максимуму. Вот, всем спасибо.
Всем спасибо за прослушивание.
Пока.